Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время. Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. В последнее время мы с вами говорили о книгах, о чтении и их влиянии на нашу жизнь. Но чтение бывает разное. Мы можем читать художественную литературу, научно-популярную литературу. А еще мы можем читать житийную литературу. Литературу, которая посвящена жизни тех или иных святых. И мы с вами встретимся с сотрудниками Центра защиты семьи «Колыбель». Те, кто когда-то трудились у нас, и те, кто сейчас трудятся. И поговорим с ними о том, кого из святых они считают покровителем семьи, почему это так происходит. И в самом начале мы встретимся с Оксаной. Она когда-то была руководителем Центра защиты семьи «Колыбель», сейчас она занимается другими вопросами. И из встречи с ней мы узнаем, как святые праведные богатцы Кимиана стали покровителями Центра защиты семьи «Колыбель». Оксана, добрый день. Скажите, пожалуйста, о ком бы вы хотели рассказать и почему именно этого святого вы считаете покровителем семьи?
Добрый день. Я бы хотела рассказать о таких чудесных святых, как Иоаким и Анна. Почему эти святые очень близки именно мне, моей семье? Да очень просто, потому что мы с мужем не могли зачать детей более 12 лет. Мы прошли все круги, которые можно, врачебные, неврачебные. Мы ездили на Святую Землю, молились. Мы очень хотели детей, очень. У нас даже семья, ну, могла распасться. То есть муж уходил. Вот. И когда я была руководителем «Колыбели», мы, благословясь у батюшки, вот, приняли с ним такое решение, что у «Колыбели» должны быть святые, святой какой-то покровитель. И вот он благословил Иоаким и Анна. Это же действительно, ну, чудеснейшие святые, с ними связано очень-очень много. И самое главное, что это родители Пресвятой Богородицы. То есть это великие люди. Были на земле.
Хорошо, Оксана, скажите, пожалуйста, а чем привлекли, может быть, удивили вас вот эти святые богатцы Иоаким и Анна?
Прежде всего, своим терпением. То есть вот я не понаслышке знаю, что такое преодолевать себя, что такое терпеть. То есть, ну, все говорят, да как нет детей, там и родственники, и все. Вот им то же самое говорили все. Даже жертву не принимали у них, как-то вот был случай описан в их житии. И они терпели, то есть сколько было Анне, когда она зачала, уже около 70, то есть это уже бабушка, да? Угу. И она всю жизнь просто смиренно терпела, что да, у них нет детей. Они ведь очень богатые люди были по тем временам. Они были благочестивые, конечно, в первую очередь, но они имели средства, они могли там как-то по другому пути пойти, но нет, они уповали на Бога и терпели, и молились. Вот этим они, конечно, своим терпением, кротостью, смирением, они удивляют.
Оксана, скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни история связана с этими святыми? Или, может быть, вы читали, или, может быть, кто-то рассказывал какие-то истории?
Ну, самая главная история моей жизни – это моя долгожданная дочь Анна, названа в честь этих святых Анна. Вот, я это сделала осознанно, хотя муж у меня хотел назвать по-другому имени эту долгожданную нашу дочь, но назвали мы Анна в честь Анны. Вот, это самая главная история, то есть я посвятила, ну, можно сказать, вот это вот чудо, которое с нами произошло с мужем, именно этим святым. То есть для меня они точно знамя, что есть, Господь слышит всех однозначно, нужно просто верить, молиться и что-то претерпеть. И Господь обязательно услышит, обязательно. И как вот Иоаким и Анну он услышал, несмотря на годы, несмотря на, ну, казалось бы, нелепицу. Ну как женщина может родить в 70 лет? Ну как? Ну это же, ну, очевидно, что никак. А Господь все может. Господу все подсильно. То есть нужно просто верить и немножко претерпеть, немножко где-то посмиряться, немножко где-то, ну, себя как-то, своей воли немножко убрать. И тогда все будет так, как Господь хотел, как Господь управит, и вот так вот и будет.
Хорошо, замечательно. Да, на самом деле, я думаю, многие люди могут подчеркнуть, что особенно в ситуации, когда возникают трудности с рождением детей, обращаясь к этим святым, да, через какое-то время получают помощь. Оксана, скажите, пожалуйста, вы немножко, конечно, сказали, но хотелось бы еще раз, может быть, акцентировать внимание на том, какие добродетели, на которые вы обратили внимание и, ну, не тронули ваше сердце.
Ну, помимо терпения, это любовь друг к другу, любовь именно как мужа и жены. Не каждая семья может вот как бы пройти вот эти все испытания. Я даже знаю некоторых батюшек вот с матушками, у которых нет детей, они прям вот унывают. Ну, то есть это любовь друг к другу. То есть без любви ни одни супруги, ну, это уже не семья. То есть самое главное, это все-таки не чадородие, да, это любовь между двумя людьми. То есть это уважение, это взаимопонимание, это служение друг другу, прежде всего служение. Смотрение в одну сторону. То есть они смотрели в одну сторону, это сторона Бог. То есть это тоже очень важно. То есть вот это добродетель, да. Ну, послушание, я уже говорила, да. То есть, несмотря на свое какое-то хотение, что-то ты хочешь внутри, но ты все равно, раз вот так, значит, ну, нужно послушаться. Вот они, вот эти добродетели, наверное, самые такие очевидные.
Оксана, еще один вопрос хотела бы вам задать. Скажите, пожалуйста, чему бы вы лично хотели поучиться у этих святых? Если да, то чему именно?
Ну, то есть всегда нужно верить, всегда надеяться и всегда любить. Любить мужа надо научиться, да, так как любила Анна и Акима. Я так, к сожалению, не умею. Я и ропщу, и могу где-то неправильно себя вести, не всегда забочусь так, как надо. В общем, вот хотела бы научиться быть такой, как Анна. Научиться доверять Богу, то есть несмотря на то, что это их самая долгожданная, самая искренняя молитва была о зачатии ребенка и рождении, они же отдали этого ребенка на воспитание, то есть всего 3 года, вот давайте представим, да, одну мать любую, которая бы взяла в 3 года и отдала ребенка своего, да, там неважно, ну пускай даже в храм, ну ни одна же не способна на это, а она взяла и подарила своего ребенка именно Богу. Вот, то есть вот этому, наверное, да. То есть, опять же таки, вере, прежде всего вере. Вот так, наверное.
Хорошо, спасибо вам большое.
Пожалуйста, очень рада была с вами пообщаться, Лариса Михайловна.
А сейчас мы с вами встретимся с сотрудником Центра защиты семьи «Колыбель» Надеждой. Надежда, добрый день. Мы записываем передачу, посвященную чтению житий святых, являющихся покровителями семьи. О ком бы вы хотели рассказать и почему именно этого святого или святых вы считаете покровителем семьи?
Добрый день. У меня история, наверное, не совсем обычная. Началась она в 1992 году. Тогда мы с родителями поехали в Санкт-Петербург. На тот момент, где-то около года, наверное, как город переименовался, до этого он был Ленинградом. Ну, все по привычке, вот из поколения моих родителей, называли его еще Ленинградом. Мы приехали в город, и вдруг оказалось, что у нас одна из экскурсий лежит на Смоленское кладбище. Это была очень такая удивительная для меня вещь, потому что кладбище, оно не предполагает экскурсии, вот в моем мировоззрении. Но, тем не менее, мы там оказались. И было очень необычно и интересно идти по аллеям. Я помню, что огромное количество памятников было, 1700 завершающих уже годов, то есть 1800 скорее даже. То есть какие-то очень старинные, и надписи были очень необычные. И про людей писали не просто фамилия, имя, отчество, а были какие-то эпитафии, какие-то от потомков, от семей, от любящих людей, дополнения к каждому человеку. Меня это очень впечатлило, я запомнила. И спустя очень много лет я вернулась туда, ну, уже самостоятельно, потому что к тому времени понимала, что Смоленское кладбище, оно неспроста в Санкт-Петербурге. Вот так началось знакомство с святой блаженной Ксенией Петербургской. А вообще она для меня очень необычный человек изначально. В 23 года выйти замуж и в 26 овдоветь, то есть такой возраст достаточно юный. При этом такая любовь к мужу, которую она пронесла сквозь всю свою жизнь. То есть человек, который сквозь всю просто свою жизнь пронес вот эту вот беззаветную, абсолютно преданную любовь к супругу, будучи всего около 3 лет замужем, и спасая его душу как христианина своим подвигом, для меня это вот какой-то невероятный пример. Я понимаю, что один раз и на всю жизнь это вот можно сказать про семью как раз блаженной Ксении и ее супруга Андрея. Удивительная абсолютно семья. И несмотря на то, что он рано ушел из жизни, они были семьей всю оставшуюся жизнь.
Хорошо. Надежда, скажите, пожалуйста, какие добродетели проявились в жизни святой Ксении Петербургской, которые привлекли ваше внимание?
Вообще, я бы сказала, что тут какое-то для меня сочетание немножечко несочетаемого. Она очень мужественный человек, и вместе с тем она очень кроткая. То есть мужество предполагает, ну, какую-то вот силу поступков, каких-то подвигов, а кротость, она обычно бывает очень скромная, незаметная. Она не так видна, как какие-то большие яркие подвиги. Но вот блаженная Ксения, она это все сочетает. И невероятную любовь она пронесла не только к мужу, но и к окружающим ее людям, которые и оскорбляли, и унижали. Но она продолжала по-прежнему заботиться и молиться за каждого, как ее почитающего и поддерживающего, так и где-то, наверное, обижающего и унижающего. Поэтому вот эти вот два сочетания кротости и мужества, это в сочетании с любовью ко всему миру для меня какой-то пример.
Хорошо. Надежда, скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни история, связанная с Ксенией Петербургской, или, может быть, вас поразил какой-то факт из ее жития?
У моих знакомых очень долго не было деток. И их мама, не они сами, их мама очень молилась, она очень хотела внуков. Это было какое-то невероятное вот просто желание. При том, что и сами молодые люди, вот мои знакомые, ровесники, они тоже хотели. Но они ограничивались тем, что мы хотим, ну и прилагаем вот просто к этому усилия, как супружеская пара. А мама молилась блаженной Ксении Петербургской. Причем там очень были такие искусительные моменты, но тем не менее, спустя практически 12 лет получилось им сразу 3 родить. И мама говорит, что мама вот этой вот семьи, что она не опускала руки, несмотря на то, что не давалось, не давалось, она понимала, что рано или поздно, главное с усердием, с усилием, с горячей молитвой просить. И вот после этого вся семья, они пришли к Богу. То есть я их несколько раз видела в одном из храмов Екатеринбурга. После того, как родились тройняшки, такой очень редкий, конечно, случай тройня, они пришли поклониться, да, с благодарностью Богу и блаженной Ксении, по молитвам которой они считают, что как раз Господь и дал им деток.
Надежда, скажите, пожалуйста, а чему бы вы хотели поучиться у Ксении Петербургской?
Терпению. Это одна из тех добродетелей, над которыми нужно работать мне. И, конечно, верить промысел Божий, потому что несмотря на то, что иногда просится и не дается, ты понимаешь, что оно в отношении тебя, оно будет в любом случае промыслительно. Ну, запастись терпением, потерпеть, перетерпеть и спастись. Наверное, это самое основное.
Спасибо вам большое.
Слава Богу за все.
А сейчас мы с вами встретимся с Верой, которая тоже трудится в Центре защиты семьи «Колыбель». Вера, добрый день. Скажите, пожалуйста, о ком бы вы хотели рассказать? И почему именно этого святого вы считаете покровителем семьи?
Я бы хотела рассказать о Николае Чудотворце. Я думаю, что это великий святой, который покровителем является совершенно разных сторон жизни человеческой, но и семьи тоже, потому что известны чудеса, которые он при жизни сотворил для семьи некогда богатого человека и ставшего нищим, и помог его дочерям выйти замуж и не оказаться в таком страшном грехе блуда. Это с одной стороны, а с другой стороны, я знаю очень много чудес, и я слышала много и от знакомых, и от коллег, и по своему опыту знаю, что он очень помогает семьям, семьям, у которых долгое время не было детей. И он помогает им обрести детей, помогает им верить в то, что это возможно, даже несмотря ни на какие медицинские прогнозы, вопреки всему, верить, надеяться и обрести по Божьей воле детей.
Вера, скажите, пожалуйста, а чем привлек или, может быть, удивил, или, может быть, даже поразил этот святой? Я понимаю, что он у многих на слуху, но вот лично для вас, чем значим этот святой?
Знаете, я прежде не думала о том, что он какой-то особо знаменитый, и о том, что о нем все знают. Просто он всегда был среди икон моей бабушки. И однажды, когда я уже была замужем, и у нас с мужем очень долго не было детей, и я уже смирилась с тем, что у меня не может быть детей, мы собрались поехать в отпуск. И ближайшая церковь, которая была рядом с моей работой, в ней была большая икона Николая Чудотворца. И я зашла туда и просто попросила его, чтобы во время нашей поездки нам навстречу попался хотя бы один православный храм, потому что мы поехали в Турцию. Я не знала ни про город Миры, ни про то, что там есть храм, где хранились долгое время мощи Николая Чудотворца, и осталась гробница, в которой он лежал. Просто попросила о том, чтобы хоть какой-нибудь маленький православный храм нам встретился, хоть что-то православное в этой чужой стране там было. И на следующий день мы улетели. Единственная экскурсия, на которую мы попали во время всего нашего отпуска, это была экскурсия, которая заканчивалась осмотром храма, который был построен во имя Николая Чудотворца. Храм в Мирах сейчас, город другое название носит, но тем не менее мы попали к этой самой гробнице, в которой некогда лежали мощи Николая Чудотворца. И мой муж решил купить небольшую иконку Николая Чудотворца. И когда мы зашли в храм, который сейчас как музей, нам сказали, что вы можете дотронуться до стекла, за которым находится эта гробница, и о чем-нибудь попросить. Как нам сказали, загадать желание. У нас с мужем никаких других желаний не было. У нас было только одно желание. Муж приложил икону к этому стеклу. Мы с ней приехали домой. И в очень достаточно скорое время мы узнали, что у нас будет ребенок. При том, что нам врачи говорили о том, что у нас не может быть детей, и нам настоятельно советовали готовиться к ЭКО, и первые даже какие-то документы, бумаги, первые обследования в этом направлении мы уже начали проходить. Хотя как бы очень этого не хотелось, но в эту сторону мы шли, и это было большое чудо, конечно, для нашей семьи. Это большая радость. И когда я уже была беременна, я встретила в храме на одном из праздников, по-моему, введение во храм Пресвятой Богородицы. Встретила женщину, которая вернулась из какой-то поездки паломнической. И, видимо, в это время она побывала в храме Николая Чудотворца. И подарила мне маленькую иконку Николая Чудотворца. Это было такое удивительное совпадение. Поэтому, конечно, для меня это святой, с которым связано самое, наверное, большое событие в моей жизни и в нашей семье. И самое удивительное, что дочка моя родилась, я не сразу это осознала, через несколько лет, что она родилась в день рождения Николая Чудотворца. Поэтому для нашей семьи это такой особый святой, которого мы любим и дочка наша тоже его очень любит. Это такая вот история, и как-то мы наблюдаем все больше каких-то таких неслучайных случайностей, которые связаны с ним в нашей жизни. Они происходят, появляются, как-то замечаем.
Я думаю, что наши радиослушатели тоже в своей жизни могут найти истории, связанные, да, с чудесами, сотворенными благодаря обращению к Николаю Чудотворцу. Хотелось бы такой вопрос, Вера, задать. Скажите, пожалуйста, Николай Чудотворец чем вас привлек? Не только чудесами, да, а своими какими-то вот такими качествами, характеристиками или, как мы говорим, добродетелями. И чему бы вы хотели поучиться у Николая Чудотворца?
С одной стороны, это человек, который следует воле Божией. И он, мне кажется, без малейшего сомнения следовал тому пути, которым направлял его Бог, несмотря на то, что далеко не всегда этот путь был ему интересен, может быть, он хотел по нему пойти, потому что он же, например, если вот мы посмотрим в житие, да, то он ушел в монастырь, и Господь вызвал его на служение людям. Он ушел в пустыню, и Господь его снова вернул на служение людям. И благодаря этому он все ближе и ближе становился к Богу, благодаря вот этому своему послушанию Богу. Мне кажется, что это очень важно, и в нашей жизни важно чувствовать и пытаться понять, что хочет от тебя Господь, что ты хочешь, да, сейчас, особенно в каких-то житейских проблемах, каких-то вот, когда ты в этой суете бесконечной крутишься и пытаешься решить какие-то свои там сложные проблемы, или вот ты упираешься во что-то, пытаешься чего-то достичь. И, может быть, в какой-то момент, да, нужно остановиться и на какое-то время замедлиться и, ну, просто обратиться к Богу, помолиться, подумать. А может быть, ты не туда идешь на самом деле, и это не тот путь, который будет полезен тебе, твоей душе, и которого ждет от тебя Господь. Вот, может быть, тебе нужно развернуться в какую-то другую сторону. Вот это вот послушание, оно же важно и каждый день, и в нашей и семейной жизни тоже, несомненно. И иногда бывает, неожиданно бывает, когда ты послушаешь мужа и делаешь так, как он предлагает, как он советует. И это оказывается более легким бременем и легким игом, да, как говорит Господь. Это гораздо легче оказывается для твоей души, для твоей жизни. И, в принципе, ты даже не думал, что так может быть, и все так может легко и просто устроиться. Это вот, наверное, такая важная добродетель — послушание. Еще, конечно, это милосердие. Оно просто безмерное. И его стремление помочь людям, оно заходило настолько далеко, что Господь давал ему возможность являться людям тогда, когда он еще не ушел в жизнь вечную. Он был живым человеком, он настолько проявлял свое милосердие к другим людям, что мог явиться во сне царю и приказать ему, да, освободить узников, которых он держал, удерживал и судил незаконно и несправедливо. Такие вещи, ну, совершенно удивительные. Он помогал всем, кто к нему обращался, и благодаря тому, что он проявлял свое милосердие и каждый раз проявлял вот эту милость свою, Господь ему давал и наполнял его руку, и он мог давать снова и снова. И это совершенно удивительно. И, конечно, вот эта его решимость и полное доверие Богу.
Вера, спасибо большое вам. Очень чудесно.
Спасибо.
Сейчас мы с вами встретимся с руководителем Центра защиты семьи «Колыбель» Светланой Кисловой. Светлана, добрый день. Мы сейчас записываем передачи про жития святых, которые являются покровителями семьи. О ком бы вы хотели рассказать и почему именно этого святого или этих святых вы считаете покровителем семьи?
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Я для нашей передачи выбрала преподобного Серафима Саровского.
Не сразу я вообще про него узнала, потому что мое крещение было в подростковом возрасте, это где-то 93-й год, и у меня не было связки, именины, как сейчас, да, называют в честь святого покровителя рядышком который. И у меня вообще не было никаких связок, но в какой-то период воцерковления я с удивлением для себя узнала, что мой день рождения, 1 августа, это вот день памяти святого Серафима Саровского, и я стала немножечко как-то узнавать про него. Потом период не помню, но вот почему это покровитель семьи, у нас с супругом традиция. Мой день рождения мы стараемся 1 августа всегда отмечать в храме, связанном с Серафимом Саровским. И есть храм на Ганиной Яме в мужском монастыре, где мы были на архиерейской службе 1 августа. В Дивеево мы, например, были. Тут вообще особое событие, потому что в 2016 году, 10 лет назад, наш владыка Евгений Хиротонисан в епископа, и был святейший патриарх Кирилл, и вообще там столько событий в этот день происходило. Поэтому для нас это, и для меня лично, это какой-то важный смысл, потому что, на мой взгляд, батюшка Серафим, особенно когда ты в свой день рождения приезжаешь в храм, на литургию, какие-то совершенные подарки делает. Например, у меня еще была история, тоже, думаю, можно рассказать, что приехали мы в Казань, тоже с супругом, где сейчас владыка Кирилл, и храм Серафима Саровского есть, там настоятелем является его помощник, отец Кирилл Корытко, и мы приехали, владыка служил, и была такая служба, и такое общение после службы, что в любом случае скучаешь по владыке, и вот про семью, да, что чувствуешь вот эти связи, например, вечером на службе мы стоим в Казанском храме, владыка Кирилл идет, кадит, останавливается и говорит нам: о, а вы что тут делаете? И мы понимаем, что, ну, вроде кто мы, да, ну, вот жители Екатеринбурга, да, сотрудники службы милосердия собора Успения, а здесь митрополит узнает, останавливается, ну, и вот и на следующий день, это такой теплый прием, и вот для меня батюшка Серафим это вот святой покровитель, который именно мою семью каким-то вот таким вот своими святыми молитвами утешает, потому что служение разное и много-много разных таких задач, и вот этот день всегда такой наполненный радостью. И вот ничего не планируешь, а получается очень удивительно.
Замечательно. Светлана, скажите, пожалуйста, а чем привлек вас этот святой? Какие добродетели проявились в его жизни?
Ну вот как раз, да, тоже в период такого воцерковления мы ездили первый раз в Дивеево, очень прям, знаете, так поверхностно было, на автобусе длинный тур паломнический, буквально вот заскочить, по канавке пройти, но, наверное, такие черты это то, что вот он всегда встречает сухариками, это тоже такой определенный смысл, да, это вот не какое-то такое застолье, такое, но это то, что тебе не даст в минуту такую, да, расстроиться, то есть сухарик это всегда тебя прокормит, утешит. Наверное, какая-то черта это такое, как такое всеобъемлющее смирение. Мы были в месте, где стоит, ну, по преданию камень, на котором он молился. И тоже ты находишься в этом лесу. Ну, допустим, даже это не этот камень, но какой-то другой. И ты вот понимаешь вот это вот уединение, какую-то такую, такой стержень, такую крепость, веру в то, что он на своем служении. Он же еще долго был в уединении, а потом ему открылось, что нужно выйти к людям. И для меня тоже служение с людьми, мне тоже, мне кажется, мы с ним тут близки. Мне и уединение хочется, с одной стороны, а с другой стороны, понимаешь, что наше служение, это всегда нужно открытым быть, к людям выходить, рассказывать, не пугать их. А вот он как раз святой, который не пугает. У него все цитаты, да, радость моя, там, Христос воскресе. То есть это все наполненное каким-то таким утешением, всеобъемлющим приятием тебя. Поэтому, мне кажется, вот мы с ним очень близки в этом.
Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни история, связанная с этим святым? Вы, конечно, много уже рассказали истории, но, может быть, вот что-то такое особенное, что трогает ваше сердце? Может быть, когда читали его житие, с ним знакомились, тоже что-то затронуло?
Ну вот я бы вернулась все-таки в 2016 год, вот 10 лет назад, побывать на Хиротонисе Евгения, увидеть святейшего, его молитву. Под открытым небом же все происходило, побыть в Дивеево вот эти сутки, И ты вот соприкасаешься и понимаешь, как много батюшка Серафим открывает. И, например, стоишь в храме, там рака всегда закрыта у батюшки Серафима, каким-то гостям открывается. И вот стоим мы перед иконой Богородицы, идет служба, и, представляете, я чувствую прямо благоухание. Понимаешь, что, ну, глазом смотришь, что открывали раку. И вот этот запах проникает, и понимаешь, что даже если у тебя нет такой возможности, но тебя наполняет вот эта и благодать, и радость. Или вот, например, тоже вот в рамках этих суток идем по канавке, не помню, там первый уже круг или второй, и смотрим, кто-то идет перед нами, четочками молится, и тоже понимаем вот такой смысл духовности, молитвенного устроения, и понимаем, что это Владыка Евгений будущий, то есть это отец Алексей Кульберг идет и настраивается на вот это вот огромное событие, которое сейчас в его жизни произойдет. И вот я, поскольку человек такой эмпатийный, мне было настолько важно вот об этом объявлении узнать, что в Дивеево будет хиротонесант из архимандрита уже в епископа, наш Владыка Евгений. И мне кажется, это особое какое-то такое звучание и связи с Владыкой и со Святейшим. И для меня это, правда, вот событие, вот из событий, потому что столько людей, и это в наш день рождения. То есть я даже супругу говорила, представляешь, мой день рождения, батюшка Серафим устроил службу патриарха, да, патриаршая служба, а Владыка Евгений вот подошел, благословил нас. Ну, то есть это такое наполненность наших душ, единение. Мне кажется, это самое главное, что помнить, что Господь все управляет, объединяет, и ты всегда сопричастен. Главное — открыть сердце, открыть взгляд, почувствовать и приехать. Да, несмотря на то, что билетов нет, кто-то в автобусе ехал. То есть преодолеть какие-то трудности и потом вот стать свидетелем такого события. Я очень благодарна батюшке Серафимову за такие случаи в моей жизни. Я приготовила стихотворение, хотелось бы его прочитать, вот как раз готовилась к нашей программе. И нет автора у этого стихотворения, но, возможно, для слушателей оно как-то откроет батюшку Серафима, и, возможно, кто-то захочет в Дивеево отправиться. А может быть, здесь, в Екатеринбурге, кто-то в храм на Ясной придет, Серафима Саровска. Там, кстати, памятник ему есть. А кто-то доедет до Ганиной ямы. Так что давайте послушаем, как-то насладимся. Он был и именем, и духом Серафим, в пустынной тишине весь Богу посвященный. Ему всегда служил, и Бог всегда был с ним, внимая всем его молениям вдохновенным. И что за чудный дар в его душе витал, каких небесных тайн он не был созерцатель, завета вечного земным истолкователь, как много дивного избранным он вещал. Куда бы светлый взор он только не вперял, везде туманное пред ним разоблачалось, преступник скрытый вдруг пред ним себя являл, судьба грядущего всецело рисовалась. В часы мольбы к нему с лазурной высоты небесные друзья невидимо слетали, и чуждые земной житейской суеты его беседой о небе услаждали. Он сам, казалось, жил, чтоб только погостить, в делах его являлось что-то неземное, напрасно клевета хотела омрачить. В нем жизнь была чиста, как небо голубое. От подвигов устав, преклонившись на колени, с молитвой на устах, быв смертным, умер он. Но что же смерть его? Вид смертной только сени.
Светлана, очень замечательное такое стихотворение. Мне кажется, в нескольких строках вся жизнь Серафима Саровского раскрыта, и его и подвиг, и его желание и стремление угождать Богу и людям, да? Поэтому спасибо большое за стихотворение.
Да, мне кажется, это вообще замечательная возможность и вот опыт поделиться. Поэтому, Лариса Михайловна, вот хотелось бы и вам тоже предложить принять участие именно вот в этой задумке и поменяться ролями и местами. И я бы уже вам задала вопросы, а вы бы на них ответили. Как вы относитесь к этому предложению?
Хорошо.
Тогда начнем. Лариса Михайловна, о ком бы вы хотели рассказать из святых? Почему вы считаете покровителем семьи того или иного святого?
Вообще, надо сказать, что у меня очень много святых, которых я люблю, именно семейных святых. Но сегодня, наверное, я хотела бы рассказать немного о преподобных Кирилле и Марии, родителях Сергия Радонежского. Потому что, во-первых, они сами причислены к лику святых, и их сын причислен к лику святых. А мне с давних пор очень нравится Сергий Радонежский. И когда стала знакомиться с его житием, постепенно познакомилась и с жизнью его родителей.
Спасибо. Вы уже немножко ответили на вопрос, чем привлекли ваше внимание эти святые. А тогда давайте побольше посмотрим про добродетели. Какие добродетели проявились в жизни этих святых?
Ну, как многие святые, здесь можно сказать и о смирении, потому что изначально они были ростовские бояре, то есть были очень достаточно обеспеченные, да, люди. И Кирилл, он служил у ростовских князей и неоднократно ездил в Орду, но в связи и с набегами, и с разными, наверное, другими обстоятельствами они постепенно обеднели и не впали в состояние уныния какого-то, что вот мы бедные, несчастные, а спокойно перебрались в селении Радонеж Московского княжества и продолжили жизнь там. Это первый вот момент смирения, которое поражало всегда в них. Потом очень, я бы сказала, глубокое и серьезное попечение о своих детях, воспитание в детях, и целомудрие, и благочестие, и их страннолюбие, и отсутствие какого-то кичения, потому что, ну, вроде бы бояре, вроде бы, ну, то есть все равно есть люд, который им помогает, слуги, скажем так, но они сами не чурались разных трудов, в том числе и сельских, и на земле работали, то есть это тоже удивляло. И, конечно же, их любовь к Богу. Потому что они даже когда в Радонеж переехали, то есть у них в усадьбе была церквушка.
Угу. А есть ли у вас какое-то именно такое личное соприкосновение через какую-то историю или прям в жизни вашей случившейся, или то, что вас, например, поразило, читая житие или какую-то историю? Как вот вы встретились с ними?
С ними-то мы встретились как раз через Сергия Радонежского, потому что когда много лет назад я читала его житие, вы же знаете прекрасно, что я работаю с беременными. А поразило меня вот что, что еще в то время, когда Мария ждала своего сына будущего, Сергия Радонежского, да, а по рождению его звали Варфоломей, он трижды воскликнул во время литургии. То есть кому-то покажется что-то, ну, какая-то небылица такая, но на самом деле мы и в Евангелии читаем, например, про Иоанна Предтечу, который взыграл, когда его мама встретилась с Пресвятой Богородицей, да, и на самом деле это как один из показателей того, что дети в утробе мамы, они на самом деле какую-то жизнь проживают. И они чувствуют, они, наверное, чувствуют то, чего мы, может быть, не чувствуем на духовном уровне. И вот Сергий Радонежский, он трижды воскликнул перед чтением Святого Евангелия во время Херувимской и в тот момент, когда священник возгласил святая святым. И с этого момента Мария более тщательно стала проводить время во время беременности, потому что поняла, что это какой-то будет особенный ребенок, что это не просто так произошло. Кроме того, то, что меня поразило, и то, что сложно в наше время представить, будучи еще совсем младенцем, с самого рождения Сергий Радонежский не брал грудь в среду и в пятницу. То есть кажется, вроде бы, ну как-то быть не может такого. А вот в их житии мы можем это прочитать, что когда Мария употребляла мясо, он тоже отказывался от груди. То есть у него такое вот подвижничество было с самого рождения. Еще момент, который тоже хотела бы отметить, который меня поразил, это глубокое послушание Сергия Радонежского своим родителям. Вот он с самого рождения, по сути дела, даже еще во время беременности, да, то есть он был приуготовлен Богу, да, служению Богу. И когда он неоднократно к своему отцу Кириллу обращался с тем, чтобы уйти в монастырь, принять постриг монашеский. Они ему говорили про то, что нет, вот братья твои женаты уже, у них семьи, они жены угождают. Ты нас, пожалуйста, упокой, вот мы когда скончаемся, можешь принять иноческий постриг. И ведь он послушался, то есть он за ними ухаживал до самого конца их жизненного пути, то есть он их сопровождал. Хотя в конце, это была традиция такая, да, то есть они ушли в монастырь, то есть они приняли монашеский постриг. И скончались именно как преподобная Кирилла Мария. И очень кратенько расскажу. Да, история такая, она, конечно, не замысловатая такая, но ходит такое предание, что Сергий Радонежский завещал всем, кто желает ему поклониться, перед этим побывать у его родителей в Хотьково. И вот много лет назад мы тоже поехали с семьей, решили сначала заехать в Хотьково. В то время у моего супруга были определенные проблемы со здоровьем, то есть и нужно было питаться через определенный интервал времени. Это сейчас полным-полно всяких разных кафе, и такой проблемы нет. А в тот момент думали, ну, мы что-то, конечно, с собой взяли, но ему нужно было именно горячее питание. И мы, когда приехали в Хотьково, получилось так, что мы не смогли сразу же приложиться к мощам, помолиться, потому что шло отпевание инокини. Нам сказали, подождите немножко, скоро закончится. Мы подождали. Я, конечно, внутренне переживала, что время идет там, ну, чтобы не было никаких проблем, потому что еще дальше потом в Сергиев Посад ехать. И тут выходит какая-то монахиня и приглашает нас. Пойдемте на поминальную трапезу. Ну, мы просто приехали помолиться, как-то нам не очень удобно. Она говорит, нет, надо пойти. И была такая вкусная манная каша. То есть и там угостили, и получается, скажем так, вот наша нужда была удовлетворена вот таким необычным образом. Ну, я думаю, что Господь по молитвам Сергия Радонежского, ну, как бы вот позаботился. Это, конечно, вот такое вот воспоминание.
Очень-очень видно, что такое правда у этих святых. Серьезный духовный путь, и, наверное, вот хотелось бы спросить не только вот чему вы учитесь у него, а в каком, с чем вы обращаетесь в молитве, то есть по какому запросу, то есть как строятся, да, ваши молитвенные отношения, в какой момент хочется именно к ним обратиться и как отвечают?
Ну, в большей степени это касается воспитания детей, потому что, ну, для меня это, наверное, самое важное. Потому что жизнь у нас такая. Понятно, что она всегда непростая. То есть разные бывают моменты, разные бывают ситуации. Не всегда ты можешь понимать, что и как нужно делать.
А быстро отвечают?
Ну, по-разному. Зависит, наверное, от того, как помолишься.
Спасибо большое. Мне кажется, очень интересно было. И тоже рекомендую. Вот, мне кажется, каждый святой достоин, чтобы поглубже понять. И, правда, откликаются, помогают. Глубокий смысл такой несет. Спасибо.
Да, вам спасибо большое. Всего до встречи.
Да, всего доброго. Спасибо.
Наша передача подошла к концу. Мы с вами совместно с сотрудниками Центра защиты семьи «Колыбель» совершили маленькое такое путешествие в мир житий святых, узнали, кто может быть покровителем семьи и почему. И хотелось бы предложить всем нашим радиослушателям также прибегать к знакомству с жизнью святых, к чтению житийной литературы. До встречи через 2 недели. Храни всех вас Господь!